мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение второго послания к Тимофею. Если в первом своем послании апостол Павел благодарит Бога за собственное служение, данное ему, то здесь он начинает с благодарности за Тимофея, за его спасение и служение. Кратко упомянув о своем апостольстве по воле Божией, Павел сразу же обращается к истории жизни Тимофея. Непрестанно вспоминая о нем в молитвах своих, Павел вновь и вновь благодарит Бога за своего сотрудника, который был ему очень дорог. У апостола, находящегося в римской темнице, только эта возможность и оставалась — возносить молитвы. И Тимофей, который трудился в Ефесской церкви, несомненно, более других был объектом его молитв. В этом письме Павел просит Тимофея приехать к нему в Рим. Общение с этим искренним человеком приносило апостолу радость. В эти трудные для него дни Павел как никогда нуждался в поддержке. Столь многие, видимо, сделались противниками Павла или оставили его, что нелицемерная вера Тимофея служила ему великим утешением. Апостол Павел упоминает здесь о матери и бабушке Тимофея, которые воспитали его в вере. И, конечно, сам апостол Павел был причастен к духовному росту этого молодого человека, которого он даже называл своим сыном. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение второго послания к Тимофею. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой лекции мы с вами начали изучение еще одной книги Нового Завета, второго послания апостола Павла к Тимофею. В нашей прошлой передаче мы говорили, что данное произведение относится к числу пасторских посланий Павла, которые посвящены жизни и служению поместной церкви. Как и все свои произведения, апостол начинает это послание со слов приветствия. Итак, давайте прочтем первый и второй стихи. «Павел, волею Божией апостол Иисуса Христа, по обетованию жизни во Христе Иисусе Тимофею, возлюбленному сыну, благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса, Господа нашего». Здесь Павел приветствует Тимофея как своего возлюбленного сына, потому что Тимофей действительно был для апостола источником подлинной радости. Далее Павел пишет о благодати, милости и мире. Как мы уже говорили в ходе изучения первого послания к Тимофею, приветственные слова апостола содержат слово «милость», которого мы не встречаем во вступительных словах других произведений Павла. Бог милостив, когда Он дает нам вовсе не то, чего мы заслуживаем, а именно суд и осуждение. Сам Павел нуждался в щедрой милости Бога, и мы все также нуждаемся в ней. К счастью, Бог богат милостью и щедр по отношению к нам. Далее прочтем третий стих. «Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью». Как видно, имя Тимофея входило в молитвенный список апостола Павла. Когда я преподавал в библейской школе, я всегда давал своим студентам задание выяснить имена верующих, входивших в молитвенный список апостола. И студенты составляли этот список, внимательно читая произведения Павла и отмечая всех тех людей, в отношении которых Павел говорит, что молится о них. Кстати сказать, сколько проповедников можно насчитать в вашем молитвенном списке? По крайней мере, я очень надеюсь, что в нем хотя бы встречается имя вашего пастора. Далее прочтем четвертый и пятый стихи. и желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике. Уверен, что она и в тебе». Вполне очевидно, что Павел любил Тимофея, а этот стих показывает нам, что Тимофей испытывал такую же любовь и к апостолу. То, что Павел был схвачен и опять находился в узах, оказавшись лицом к лицу с реальной угрозой смерти, очень серьезно трогало Тимофея. Павел говорит, что он знает о слезах и переживаниях Тимофея, и что ему самому было бы радостно вновь увидеть его. Сам Павел вырос и был воспитан в иудаизме. Однако этот юноша, Тимофей, по всей видимости, получил воспитание в христианской семье. Отец Тимофея был эллином, хотя до нас не дошло никаких сведений о том, пребывал ли он в вере или же нет, однако бабушка, а также мать Тимофея были верующими. Я уверен, что все это сыграло немаловажную роль в приходе этого молодого человека ко Христу. Теперь давайте прочтем шестой стих. «По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение». Когда Павел совершил рукоположение Тимофея, это означало, что Тимофей стал партнером Павла. Апостол поделился со своим другом и товарищем даром преподавания Божьего слова. Этот молодой человек был близок к сердцу апостола. Так что, находясь в темнице в Риме, Павел написал о Тимофее в 20 стихе 2 главы своего послания к филиппийцам. «Я не имею никого равноусердного». Это был человек, подхвативший эстафету пасторского и проповеднического служения Павла. Именно поэтому Павел сделал его своим партнером, и они вместе стали участвовать в служении. Также обратите внимание на то, что Павел увещевает Тимофея возгревать дар Божий, который был в нем. Этот молодой человек обладал каким-то даром, и Павел призывает его поддерживать этот дар в должном состоянии. О чем это должно говорить нам с вами? Я спрашиваю себя, не беспокоился ли апостол Павел по поводу того, что Тимофей нес свое служение в Эфесе? В этом городе располагался храм Дианы, являвшийся одним из центров греха в римском мире. Сам Павел провел в Эфесе 3 года и прекрасно знал, что в этом городе есть очень много соблазнов и поводов для обольщения. И вполне может быть, апостол опасался, что Тимофей может побояться настойчиво и последовательно возвещать всю волю Божью. То есть мы с вами можем убедиться, что Павел заботился об этом молодом человеке, которого называл своим возлюбленным сыном. Далее прочтем 7 стих. «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Я думаю, что многие из нас неверно истолковывают данный стих. По крайней мере, я точно знаю, что сам я виновен в этом. Я помню, что когда мне впервые в жизни пришлось лететь на самолете, я испытывал просто непередаваемый ужас. Сегодня мне тоже, как правило, очень не хочется садиться в самолет. Однако нередко обстоятельства вынуждают меня пользоваться именно этим видом транспорта. Можете быть уверены, что перелеты не доставляют мне никакого удовольствия. И вначале все эти страхи очень сильно угнетали меня, так что обычно после перелета я всегда сильно ругал себя за малодушие, пытаясь бороться с этими страхами. Ну что ж, друзья, страх — это естественное явление, в котором нет ничего дурного. Например, я боюсь львов. Если бы я увидел свободно разгуливающего по улице льва, я бы постарался поскорее найти себе хорошее укрытие, потому что обладать здоровым чувством страха вполне естественно и правильно. Однако многие люди по каким-то причинам боятся высоты, и это вызывает в нас чувство животного ужаса перед предстоящим полетом на самолете. Я долго молился Богу об этой проблеме и очень удивлялся, почему Бог не избавляет меня от подобных страхов, ибо в этом стихе ясно сказано, что Бог дал нам не духа боязни. Однако здесь Павел говорит вовсе не о естественном, здоровом и обоснованном страхе, но о трусости и малодушии. Павел говорит, что «дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Под целомудрием здесь подразумевается не что иное, как дисциплина. Иными словами, Бог вовсе не считает, что падение и поражение должны являться нормой христианской жизни. Мы должны быть дисциплинированными христианами, а вовсе не рабами своих собственных эмоций. Но, к сожалению, нередко все мы оказываемся во власти своих эмоций. Кстати сказать, именно поэтому многие люди начинают жертвовать свои средства в пользу различных организаций. Эти люди тянутся к кошельку только из-за того, что подобные организации просят деньги посредством трогательных плакатов с изображением голодных и несчастных страдающих сирот. Однако христиане не должны руководствоваться в своих поступках только эмоциями. Наши эмоции не должны овладевать и управлять нами. Мы должны руководствоваться дисциплиной. Как же это все применимо в отношении наших естественных страхов? Есть ли что-то дурное в том, что я испытываю страх перед предстоящим полетом на самолете? Конечно же, нет. Однако будет неправильно и даже дурно, если от страха я останусь дома. То есть, будучи дисциплинированным христианином, я должен крепко сжать зубы, пойти в кассу и взять билет, а затем сесть на самолет, потому что Бог призвал меня нести служение в возвещении Его Слова в самых разных городах. Победа над своими эмоциями означает, что вы не позволяете своим эмоциям мешать вам делать то, что вы должны делать. Даже когда вы принуждаете себя лететь, несмотря ни на что. Однако это не мешает вам по-прежнему переживать все те же эмоции. И если вы похожи в этом на меня, вы сидите в самолетном кресле, стиснув зубы и постоянно подсчитывая про себя, сколько еще часов вам предстоит провести в воздухе. Причем каждый час полета кажется вам самой настоящей вечностью. А если самолет вдруг попадает в воздушную яму и начинает трястись, я обычно судорожно хватаюсь за переднее сиденье. Я знаю, что стоящее передо мной кресло ничуть не безопаснее, чем мое собственное, но мне почему-то становится легче, если я держусь за него. Увещевания Павла, обращенные к Тимофею, являются для меня замечательной поддержкой. Бог говорит мне, что как христианин я не должен чувствовать себя побежденным и не должен позволять своим эмоциям управлять мною. Далее прочтем 8 стих. «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога». Обычно я называю эту главу послания главой о страданиях благовестия, потому что сегодня бытует мнение, будто жизнь христианина должна быть непременно легкой, спокойной и безоблачной. Очень многие из нас думают, что мы имеем снисходительного небесного Отца, который обязан создать в нашей жизни настоящие тепличные условия, сделав нашу жизнь гладкой и накатанной, и не позволяя ничему серьезному произойти с нами. Однако Господь Иисус ясно дал понять, что мы будем испытывать трудности. Он сказал: «В мире будете иметь скорбь». Христианам не придется проходить через великую скорбь, но нам с вами непременно доведется испытать небольшие земные скорби. Кто-то написал: «Если бы мы не были чужестранцами в этом мире, злые псы этого мира не лаяли бы на нас». Господь Иисус предупреждал нас, что мир не будет испытывать любви к христианам. Он говорил своим ученикам: «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел». Вот почему я нахожу чем-то странным и противоестественным, когда кто-то, будучи христианином, становится популярной личностью среди людей этого мира. Нет, друзья мои, жизнь христианина — это вовсе не постоянное безоблачное небо и накатанный путь. Мы должны быть участниками страданий с благовестием Христовым, силою Бога. Далее прочтем стихи с 9 по 11, говорящие нам: «Спасшего нас и призвавшего званием святым не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, открывшийся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие, для которого я поставлен проповедником и апостолом и учителем язычников». Он спас нас не потому, кем мы являемся или что мы сделали. Он спас нас по своему изволению и благодати. Удивительный замысел Божий, явленный нам в Евангелии, был сокрыт от людей на протяжении многих веков. Но теперь все это открыто нам через апостола Павла. Это Евангелие было тайной, нераскрытым секретом в ветхозаветные времена. Но теперь оно явлено в Новом Завете. Эта тайна была сокрыта в Иисусе Христе прежде вековых времен. Иными словами, в течение всей истории, от самого момента сотворения, Бог готовил для нас этот путь. 10 стих заслуживает нашего особого внимания. Буквально слова «разрушивший смерть» означают «лишивший смерть ее действия». Для Божьего чада смерть означает нечто совершенно иное, нежели для неверующих людей. Христос лишил смерть ее силы. Нет, Бог вовсе не устранил смерть как таковую. Помните, что Павел писал это послание, находясь в темнице, когда над ним самим нависла перспектива близкой гибели. Однако апостол говорит вовсе не о физической смерти. Он говорит о духовной смерти, которая представляет собой отделение от Бога. Христос является нашим посредником, единственным посредником между Богом и человеком. И Бог удовлетворен тем, что Христос сделал для нас. Поэтому сегодня вопрос состоит в том, удовлетворены ли мы, или же мы пытаемся спастись самостоятельно, своими добрыми делами. Позвольте мне повторить то, что я уже сказал в нашей прошлой передаче. Человек не может быть спасен посредством своего безупречного послушания, потому что попросту не способен на проявление такого послушания. В то же самое время он не может быть спасен и ограниченным послушанием, потому что Бог не приемлет ничего несовершенного. Есть только одно решение данной проблемы, и оно сокрыто в том, кто однажды сказал: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Прочтем далее 12 стих. «По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день». И хотя сам апостол находился в это время в темнице, а час его смерти неотвратимо приближался, он не стыдился Евангелия. В послании к римлянам в 16 стихе 1 главы Павел написал: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину». А в 8 стихе 1 главы этого послания Павел увещевает Тимофея тоже не стыдиться благовествования. Иногда христиане с очень большой неохотой свидетельствуют о своей вере, словно их в это время покидает дар речи. Но так не должно быть. «Бог силен сохранить залог мой», — говорит здесь Павел. Буквально слово «залог» переводится как «вложение». Это значит, что Павел вложил свою веру в личность Иисуса Христа до самого дня суда. Однако эти слова могут также означать, что Бог сделал свое вложение в апостола Павла. Этим Божьим вложением были Божьи дары в жизни апостола, которые сделали его должником перед всем остальным миром. Друзья мои, мы с вами являемся должниками. Возможно, вы сейчас скажете, что честно расплачиваетесь со всеми своими обязательствами. Нет, дорогие мои, мы с вами не можем считать, что расплатились со своими обязательствами до тех пор, пока каждый человек на этой земле не услышит евангельскую весть. Далее следует последнее в этой главе увещевание Павла. Прочтем стихи 13 и 14. «Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верою и любовью во Христе Иисусе. Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас». Слова Писания богодухновенны, являясь здравым учением. Я лично верю в концепцию полной богодухновенности Библии. Причем я не думаю, что какая-то иная точка зрения на этот счет будет удовлетворительной. Определенно, что иная точка зрения не удовлетворяет требованиям Священного Писания. В конце этой главы Павел называет имена тех людей, которые проявили неверность к нему самому. Прочтем 15 стих. «Ты знаешь, что все ассийские оставили меня, в числе их Фигел и Эрмоген». Еще в первой главе первого послания к Тимофею Павел отметил, что некоторые верующие отпали от веры. Однако здесь он говорит, что отпали все, то есть все те, которые в свое время находились в Асии, а прежде были с ним в Риме. Я хочу обратить ваше внимание на данный факт, потому что такое явление, как отступничество, было характерно не только для последних дней церкви. Это явление наблюдалось на протяжении всей истории христианства. Когда я учился в семинарии, у нас был профессор, который говорил, что вся история церкви — это история отступничества, или, как он выразился, история ереси, и он был абсолютно прав в этом. Далее стихи с 16 по 18. «Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уз моих, но, быв в Риме, с великим тщанием искал меня и нашел. Да даст ему Господь обрести милость у Господа вон и день. А сколько он служил мне в Эфесе, ты лучше знаешь». Здесь мы видим замечательного Божьего святого, и мне самому очень хотелось бы быть подобным Анисифору и не оказаться на месте Фигела и Эрмогена. По всей видимости, Анисифор был родом из Эфеса, но оказался в Риме по делам. Это был занятой человек, но у него нашлось время, чтобы отыскать находящегося в тюрьме апостола. Возможно, что сам Павел в свое время привел его к Господу. И это замечательный пример того, как нужно относиться к человеку, который привел нас ко Христу. Этим завершается первая глава второго послания к Тимофею. В следующей лекции мы начнем изучение второй главы этого произведения. А сегодня давайте попрощаемся. Всего вам доброго, до новых встреч!
Со мной ли он, когда в сердце спор, когда горе сжимает грудь, когда ряд забот с каждым днем растет, и так труден жизненный путь. О да, всегда Христос со мной, Он тронут моей нуждой. О да, всегда Христос со мной, Он тронут моей нуждой. Со мной ли Он, когда омрачен путь мой тучей скорбей и бед, когда ясный день скрыла ночью тень, подаст ли он помощь и свет? О да, всегда Христос
прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес – 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.